Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Бровью доповодила, всех, что нас водила.
Здравствуйте! Наша передача сегодня не претендует на научность или выверенность. О человеке, нашем герое, много говорят, причем самого противоречивого. Но хотелось бы нашего слушателя с ним познакомить. Он очень важен для нас. Его имя – Сергей Алексеевич Жаров. И мы слышали только что, как поет его хор. Однако все по порядку. Волна русской эмиграции, начавшаяся с 1918 года, затронула в немалой степени и русское казачество. Оказавшись за пределами родины, казаки многие сделали для сохранения своих культурных традиций. Они берегли все – символику, регалии, реликвии, важные документы, воспоминания. Только в Европе образовалось несколько казачьих музеев. Также для изучения истории и культуры казачества были созданы новые отделы в военных музеях других армий зарубежья. Экспозиции и хранилища появились, например, в Белграде или в Праге, в предместьях Парижа, в Аньере, где мне довелось побывать. Также и в музее армии в Брюсселе, в котором до сих пор хранится уникальная коллекция, связанная с историей русского казачества. Мне однажды вновь повезло. В начале 1990-х в Брюсселе я как раз попал на устроенную выставку из фондов казаков в Бельгийском музее армии. Она поразила меня своими масштабами и уникальностью коллекции. Там были материалы и связанные с музыкой. В 1920-1950-е годы проявился феномен в истории русского певческого искусства. Не имея возможности развиваться в советском государстве, певческая традиция вместе с ее носителями на время переселилась за рубежи родины. Вместе с потоком эмигрантов Россию покинули многие высокообразованные люди, включая священнослужителей, регентов и певчих. Во множестве православных храмов по всему миру стала развиваться приостановленная внутри страны традиция. В русском зарубежье находилось немало творцов, которые создали то, что вошло в сокровищницу православной церковной музыки. Среди них Гречанинов и Черепнин. Многие регенты взяли за основу традиции российского, а точнее московского синодального хора, и успешно воплощали их в повседневной церковной жизни в зарубежных храмах. Это, например, трудившиеся в этой сфере в разное время Жаров, Евец, Афонский, Спасский, Литковский. Успешно работали за пределами России выдающиеся ученые-исследователи, из которых выделялся фон Гарднер. Я как раз работал в его архиве в местечке Ментон под Парижем. Особое место в культуре русского зарубежья принадлежало музыкальному и хоровому искусству казаков-эмигрантов. Знакомясь с творчеством казачьих художественных коллективов, жители многих стран мира соприкасались и познавали богатейшую культуру русского народа, в особенности военную культуру. Еще в конце 1920-х годов член Государственной Думы князь Долгоруков сказал: «Надо полагать, я цитирую, что некоторые части иностранцев, соприкасающиеся с русскими казаками-эмигрантами, а также, быть может, познакомившись с высокохудожественным пением некоторых казачьих хоров, сумеет оценить положительно качество и изменить свой прежний трафаретный взгляд на казаков, как на каких-то полуазиатских варваров». Вот такая цитата. Важнейшее наследие из культурной жизни русской эмиграции оставил Донской казачий хор под управлением Сергея Алексеевича Жарова. Этот певческий коллектив был чрезвычайно популярен, особенно в 1920-30-е годы.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Сергей Александрович Жаров. Ученик Кастальского, Данилина, Смоленского, Чеснокова. Продолжатель традиции русской церковно-хоровой школы. Он был создателем знаменитого Донского казачьего хора. Хоровой дирижер и регент в 1917 году окончил Московское синодальное училище церковного пения. Он прекрасно усвоил исполнительную манеру синодального хора, главного церковного хора страны, певшего в кафедральном Большом Успенском соборе Московского Кремля. Все ученики синодального училища определенный период пели в этом хоре, так же, как и Жаров. После разгрома войск Врангеля, где служил Сергей Жаров, ему пришлось эвакуироваться с дивизии Гусельщикова на остров Лемнос, где он и создал хор донских казаков.
Спокойно! битве!
Основой будущего легендарного хора Сергея Жарова стал коллектив, созданный из певцов казачьих полковых хоров и предназначенный для богослужения. Дата его основания считается декабрь либо 1920, либо 1921 года. Об этом спорят исследователи. Состав певчих на этапе становления хора пополнялся донскими казаками. Организационные принципы певческого коллектива были сходны с теми, на которых основывался Донской войсковой хор. А он, как и полковые хоры, выполнял как богослужебную или военную, церемониальную, то есть встречу гостей, торжественные приемы, а также и прикладную военную, парады, и воспитательную, то есть идеологическую, дидактическую функции. Немного истории. До принятия первого положения о войске Донском в 1835 году и определительных правил 1839 года порядок комплектования и численный состав менялись и зависели как от финансовых ресурсов, так и от специальных задач, которые возлагались на хоры в конкретный период. В хоре пело тогда до 36 певчих. В качестве сценической одежды использовалась общая форма низших чинов, а при хоровом пении в церкви полагалась парадная одежда. Музыканты и певчие казачьего звания имели на воротничках и обшлагах мундира галун, присвоенный урядником. В формулярных списках среди служащих, как и в Жаровском хоре, значится выходцы из низовых донских станиц и Новочеркасска. А певцы из верхнедонских станиц составляют исключение. В войсковом хоре в разное время пели мальчики, дисконты, в то время как полковые коллективы были чисто мужскими, однородными по составу. Со временем, когда служба в хоре стала действительно воинской, то есть в начале 1800-х, мальчики были исключены из постоянного состава. Хористы по типу голосов подразделялись на три группы – басисты, тенористы и альтисты. Функцию дисконта в хоре подобного состава выполняли обладатели высоких альтов. Музыкантские и певческие хоры войска Донского в высокоторжественные дни и на парадах выступал вместе, то есть хор пел в сопровождении оркестра. Мужской хор Жарова на протяжении всего длительного периода своей творческой деятельности почти всегда пел акапелла, то есть без оркестра. Численность певцов в хоре определялась, исходя из деления на четыре партии и обеспечения полноценной и равновесной их звучности при разделении, поэтому состав и количество 30-32 певца был оптимальным, хотя доходил и до 40. Сценический костюм подчеркивал казачью принадлежность артистов хора и представлял собой модификацию общей формы низших чинов войска Донского. Гимнастерку, черного цвета и синие шаровары с красными лампасами, иногда дополняемые папахами. Сейчас мы послушаем одну из репетиций хора. Осталась и такая запись. Но вернемся к Жарову и к его хору. После переезда в Болгарию Жаров и его певцы работали на лесопильном заводе и пели за службы в русской посольской церкви в Софии. В 1923 году хор предпринял свою первую гастрольную поездку в Вену и в Берлин. Эти первые гастроли имели огромный успех. Затем начались большие гастрольные поездки по всему миру. Только в 1924 году хор выступал в Италии, Милан, Турин, Генуе, Модена, в Швейцарии, Лозанна, Базель, Люцерн, Цюрих, в Германии, Штутгарт, Баден-Баден, Мюнхен, Дрезден, Лейпциг и в Голландии. В 1926 году писали, что в Англии успех колоссальный. В декабре 1926 года предстояло выступление хора в Швейцарии, в январе следующего в Германии, в феврале в Скандинавии, в марте в Австрии, Венгрии и Чехословакии. О мастерстве хора донских казаков-эмигрантов писала эмигрантская пресса, например, газета «Руль», сентябрь 1924 года. Цитирую. «Природная музыкальная одаренность русского народа, как в песенном творчестве, так и в особом таланте многоголосного хорового пения, хорошо известна. Казаки отличаются особо счастливыми голосовыми средствами, свободными, ясными и без технической обработки и музыкальной выучки. Удачный подбор хороших голосов при упорной работе может спеться в идеальный ансамбль, подобно хору донских казаков, образовавшимся из чинов эвакуированных врангелевских частей под энергичным руководством господина Жарова». Цитата заканчивается. Сибирская казачка, поэтесса Мария Волкова в конце 1920-х годов написала такие стихи. «Везде-везде, в один и тот же час, в соборах и церквях бесчисленных станиц, рвались молитвы ввысь, сиял иконостас, и праздничен был вид казачьих лиц. А после – музыка, и дружная – ура! Красив парад в морозный зимний день, чубы казачьи завиты с утра, папахи ухарские надеты на бекрень. Горцуют снова бойкие коньки, они давно отлично знают строй, и вот конец». Уходят казаки, и все гремит от песни удалой. А вечером за чаркой вина все та же песня прадедов звучит. Казачья память прошлому верна, она заветы прошлого хранит. Английский король Георг V после блестящего казачьего концерта в Букингемском дворце в присутствии его, всей королевской семьи и придворного круга удостоил Жарова беседы и, между прочим, сказал ему: «Недавно в этом же зале я слушал известный ирландский хор в 200 человек. Пели они великолепно, но... им надо было стоять с зажженными свечами перед вашим хором». Удивительная цитата. Успех концертной деятельности Донского казачьего хора под управлением Жарова определялся репертуаром. В него входили русская церковная музыка, песни разных народов, избранные образцы отечественной классики. Исполнялось все это в специальных аранжировках для мужского хора, созданных самим Жаровым или его учеником по синодальному училищу композитором Шведовым. Очень много хор выступал на концертах. Основу программы духовной части концертов хора составляли чаще всего такие произведения, как «Верую» Кастальский, «Отче наш», «Спаси Боже, люди твои» Чеснокова, «Коль славен» Бортнянского, «В церкви» Чайковского, «Господи помилуй» Львовского, «Внуши Боже» Псалом 55 Архангельского, «Сами единые и си бессмертные» Кастальского, «Блажен муж» Монастырского. Светская же часть программы концерта включала такие музыкальные произведения, как «Эй, ухнем», «Вечерний звон», «В бурю и в грозу Глинки», «Колядная песнь», «Частушки», «Красный сарафан» Варламова, «Барыня Дубровина», «Канавка» Чеснокова, «Сеня Дубровина» и многие-многие другие, включая цыганские песни «Очи черные» и «Две гитары». Солист хора спустя время, уже в конце 1960-х годов, отмечал на странице казачьего эмигрантского журнала «Родимый край», цитирую: «Новинкой и даже загадкой был сам регент. Небольшого роста, молодой, интересный, подчеркнуто подобранный, до предела напряженный и очень скупой на движение, как будто он их экономил. Его руки были все время у груди, но как они были напряжены. Казалось, они вот-вот взовьются, соответственно, нарастающему звуку. Но это только казалось. За два концерта не было ни одного широкого жеста, руки все время оставались у груди. Это было ново, интригующе и даже, пожалуй, загадочно. Ни одной детали в программе не оставалось недоделанной. Жаров был ярким противником пения в одном заученном исполнении. И горе, если кто-то хотя бы по рассеянности забывал это требование. Говорили, что Жаров нарушил традиции русского хорового искусства. Но ведь жаровцы как взошли в 23-м году на большую сцену, так и подвязаются на ней до сих пор». Речь идет о 1967 году. «Подвязаются, неся русскую песню по всему свету. Жарову надо было уловить, пленить сердца и души иностранцев, не знающих русского языка. И он сделал это, как никто, как ни один русский артист, как ни один русский ансамбль. Высокое художественное мастерство хора, проявившееся в исполнении русских национальных и православных музыкальных произведений, особенно глубоко воздействовало на эмигрантов. Это позволяло русским людям на чужбине почувствовать духовную связь с родиной. Особенно проникновенно писала об этом в 1930 году эмигрантская нью-йоркская газета «Новое русское слово». Цитирую: «Публика долго не хотела отпускать казаков, и пришлось им петь на бис. Публика неистовствовала и требовала все новых песен, и уходила из зала с душой обновленной, омытой чистой водой из родника художественной, проникновенной русской песни». Один из эмигрантов в 1929 году, посетив концерт хора Жарова, отметил: «Вглядываясь в сердца слушателей, они все отражают молитвенные состояния поющих. Молятся все, и поющие, и слушающие. Вижу лица многих запрокинуты слегка назад, глаза закрыты, рты приоткрыты. Души их ищут Бога, а может быть, прощения Его. Одни уподобились детям и молятся, наверное, как дети. Как же они переживают молитву? Что они просят у Бога? Может быть, они чувствуют свое ничтожество перед величием Творца, перед совершенством искусства». Интересно отметить, что в тяжелых условиях Второй мировой войны, во время немецкой оккупации, хор Сергея Жарова продолжал выступать перед русскими эмигрантами. Так, в информации Кубанского войскового штаба от 1 июня 1943 года сообщалось, что в Праге кубанская казачья станица отпраздновала 25-летнюю годовщину первого кубанского ледового похода. На панихиде пели казаки, донцы, жаровцы. Сейчас прозвучит песня «Катюша», которую не боялся исполнять Жаров со своим хором, будучи в эмиграции в это время. Зрелищность концерта обеспечивалась подбором солистов, очень высоких, выходивших на сцену одновременно с регентом, отличавшимся малым ростом. танцами и третьим отделением, а нередко эксцентричным поведением самого Жарова. Репертуар хора Жарова по своей структуре был сходен с репертуаром Донского войскового хора и включал гимны, церковные песнопения, духовную и светскую музыку отечественных композиторов и народные песни. Исполняли произведения как отечественных, так и зарубежных композиторов. Хор тирольцев из оперы «Россини» Вильгельм Тельм, «Прощание» Мендельсона. Практиковалась подготовка специальных программ, приуроченных к викториальным дням, чествованию побед русского оружия и героев войн, столетия победы в Отечественной войне 1812 года, Лейпцигской битвы, столетия со дня рождения Бакланова и так далее. Армейский раздел концертных программ в записях жаровцев разных лет представлен маршевыми песнями, входившими в полковой и сотенный репертуар, исполнявшимися в разных вариантах и темах, солдатскими и лишь изредка протяжными. Наряду с песнями донских казаков исполнялись черноморские. Значительную часть репертуара составляли светские народные песни, русские и украинские, «Вдоль до Поречки», «Вдоль до Показанки», «Во субботу день ненастный», «Вечерний звон», «Жили 12 разбойников», «Однозвучно звенит колокольчик», «Эй, ухнем» и так далее. Концертные выступления записи на грампластинке после военного времени включались песни советских композиторов «Дайте в руки мне гармонь», музыка Захарова, слова Исаковского, «Подмосковные вечера», музыка Соловьева-Седова, слова Матусовского, «Полюшка-поле», музыка Книпера, слова Гусева, «Я помню вальсы, звук прелестный» и другие. Подытоживая сказанное, следует отметить, что факторами, способствовавшими феноменальному успеху хора донских казаков под управлением Жарова, были высочайший уровень отечественной хоровой культуры начала XX века, отличавший все области хорового пения, в том числе деятельность упомянутых хоров войска Донского, личное дарование самого Жарова, одного из ярких представителей нового направления музыки начала XX века, и, конечно, многомиллионная аудитория, как русско-эмигрантская, так и воспитанная русскими хоровыми коллективами европейская. После Второй мировой войны Жаров получил гражданство в США, где постоянно жил. Последнее большое турне было в сезоне 1978-1970 годах, но Жаров продолжал еще работать дирижером в Америке до 1981 года. 20 марта этого года он передал права на свой хор своему другу и менеджеру Отто Хофнеру. Согласно желанию Жарова, Отто Хофнер организовал турне с участием Николая Гедды, это знаменитый шведский тенор. Хофнер в 2001 году отдал права на хор Ване Хлипко, самому молодому солисту хора Жарова. И хор в связи с этим выступает и сегодня. После кончины сына архив хора Жарова был разбит на несколько частей и распродан на аукционах. Большая часть пошла в государственные и частные архивы России. В музее города Макарьев есть выставка, посвященная Сергею Жарову. После кончины руководителя его певческий коллектив получил название «Хор донских казаков Сергея Жарова». Итак, Сергей Александрович Жаров родился в 1896 году в городе Макарьев Костромской губернии, а скончался 9 октября 1985 года в городе Лейквуд, Нью-Джерси, США. Чуть-чуть не дожил до перестройки, чтобы вернуться в Россию. И все же бесспорно, что Донской казачий хор под управлением Сергея Алексеевича Жарова внес огромный вклад в сокровищницу российского мирового музыкального искусства. За полвека своего существования он дал 8500 концертов. Высокую оценку хору Жарова дали Рахманинов, Шаляпин, знаменитый ученый-теоретик Тимофеев Рисовский. Сам Сергей Жаров был награжден Румынским орденом Звезды и Югославским орденом Святого Савы. Вот на этом мы и завершим наш рассказ об этом великом, выдающемся человеке. Спасибо за ваше внимание. Всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. понедельник, 4 декабря, Святая Церковь совершает 20-й праздник введение во храм Пресвятой Богородицы. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем слово протоиерея Сергия Правдолюбова, почетного настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, в праздник введения, запись 2016 года.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 20-й праздник, который вспоминается в введении во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник позже всех вошел в число праздников 20-х. До 8 века не все преподобные отцы и святители отмечали этот праздник и совершали, но уже после 8 века этот праздник вошел в наше православное число праздников, которые называются 20-е. Зачем? Почему? Если мы внимательно посмотрим, то 20-е праздники, они бывают богородичные и господские. Это имеется в виду, этот термин древний, в честь Господа нашего Иисуса Христа. Праздники, когда Господь празднуется, господские праздники. И они почти одинаковые, но есть некоторые различия. Богородичные чуть ниже уровнем, а господские праздники выше по некоторым литургическим признакам. Самые важные в празднике древние, восходящие в очень глубокую древность, это два песнопения, очень краткие песнопения, в которых самая суть праздника отмечается. Это словесная икона праздника. И почему их два песнопения? Потому что долгое время были только тропари праздничные, и этот тропарь был единичным. Но когда появился Романцев Капец, который жил в VI веке, в первой половине VI века, он был настолько одарен божественными талантами и благодатью Божией, и получил дар своего песнотворчества от самой Пресвятой Богородицы, то он стал основателем кандаков, целых поэм церковных, которые исполнялись посреди храма, сходил на амвон посреди возвышения среди храма, песнопевец, и торжественно пел кандак, и после него еще около 24 строф исполнялись с припевом народа, и заканчивался тоже торжественно и празднично. И с тех пор кандаки стали употребляться сначала в полном объеме, а потом уже некоторое время спустя, около 200 лет после Романского певца, они стали короткими, от них стали отрезать длинные части, но они остались в богослужении. И каждого человека, любящего праздник, вдохновляло и радовало песнопение праздничное и тропарь, и кандал. Мы иногда даже наизусть знаем, а не углубляемся в смысл этих песнопений. А надо бы. Очень часто мы не совсем точно понимаем то, что песнопение поется. И поэтому надо обращаться к тексту, чтобы можно было лучше и правильнее понять то, что мы поем на праздник. Вот у нас тропарь праздника имеет вот такие слова. «Днесь благоволение Божие предображение». Почему «днесь»? Это очень важное понятие и ощущение, и состояние настоящее, благодатное, прохождение сквозь времени и присоединение к тому самому событию, которое было исторически вот тогда-то, в таком-то году. Но по благодати Божией это событие ощущается в такой полноте, и в таком приближении, которое недоступно ни каких других сообществах, никаких системах, никаких других устройствах в жизни. Это мы буквально присоединяемся к этому событию и время пронизываем, и участвуем в этом событии. Поэтому Днесь это не значит, что 2000 лет спустя, а именно тот самый праздник в Иерусалиме, когда Пресвятую Богородицу будущую привели, провожали из дома Якимиана в храм Божий, от Роговицы со свечами. И мы тоже в этом участвуем духовно, переходя сквозь время. Днесь благоволение Божие, предображение. Что такое благоволение? Бог справедлив. Бог истина. Он не может, чтобы в Его присутствии, на Его земле творились беззакония, грехи, отступления. И Он иногда наказывает, а иногда позволяет очень тяжелые последствия людям из-за того, что они сами сотворили и сделали, позволяет этому осуществиться, их ужасающему злу. Но и наказание суровое, и очень сильное, страшное, и неотвратимое. А благоволение, значит, воля благая на земле начинает торжествовать. Слава Вышний Богу на земле мир, в человечествах благоволение или ангела на Рождество. И благоволение, или люди доброй воли, другой перевод, люди, которые отдают себе Богу, это христиане, это верующие в Господа Иисуса Христа. И днесь поется, днесь благоволение Божие, предображение, еще не само изображение, а предображение. Первые начатки, первые звуки будущего спасения всех людей. Издалека разносятся какие-то очень такие именно сигналы, звуки, как звучит издалека Валторна, допустим. Она дает сигнал или на охоту, или сигнал к войне, или сигнал, что вот сейчас что-то будет. И вот это предображение Божье благоволение днесь совершается. И когда мы слышим такой сигнал, на службе вчера, вечером поется, Христос рождается, слава тебе, Христос небес, речь тебе. Христос еще не родится, еще 40 дней будет поститься. А уже эти звуки звучат с небеса. Христос рождается, слава тебе, днесь благоволение Божие, предображение. В этом самом празднике поется, Христос рождается, предображение. И человеку спасение я проповедание. Далеко-далеко до спасения, далеко-далеко до воплощения, но эта Троговица уже идет в храм, она уже поднимается по ступенькам, и спасение Божие уже, как замечательно сказано, человеку спасение, проповедание. Каким образом проповедание? Кто сказал об этом? Кто провещал? Проповедит. Это я вещаю вперед, впереди себя, проповедую. Кто это? Что это? Я здесь говорю в Трифоре. Каким образом это проповедует? В храме Божьем ясно дело является. Не символически, не призрачно, не некая мечта, и некая мало ли кто, что это. Ясно дело является. Вот она, вот. Уже проповедовали наше спасение. И Христа всем предвозвещает. Мы не понимаем этих слов. Мы не ощущаем этой ужасающей тоски, мучения и скорби богоизбранного народа, которые просили, мечтали и ждали, ждали, ждали Мессии. Когда? Когда? Мы не ощущаем так. Мы, уже для нас свершилась эта история, а для них вовсе нет. Христа всем, Христа это Мессию всем предвозвещает. Той, то есть этой самой Троковице, и мы велигласно возопеем. Велигласно возопеем. Я понимаю, кричать нельзя. И в церкви не принято кричать. Но можно шепотом вопиять. велегласно, то есть большим, громким, мощным голосом, возопиим. У нас вчера накупили величане, величане те же в воскресе. Велегласно, я бы сказал, меццофорте. Велегласия не было. А было вот душевное, чтобы вы все горели радостью и праздником? Нет, снег идет, давит, тяжело, скользко ходить, все завалено. Да. Не было велегласия, не было вот этого возопияния, это слово древнее, можно шепотом вопить, когда плохо. Вопиять, а не просто кричать, душа тебя горит, просит. К сожалению, у нас нет такой остроты восприятия, как и было в древности. Когда ждали, висели, ждали, вдруг явилась от роковицы маленькая и ясно всем предвещает Христа. То и мы велегласно запеем «Радуйся!» Кто радуется? И тут оборот такой, который очень важно понять. Мы можем сказать «Радуйся кто?» От роковицы Мария, будущей Богородицы. Просто, прямо и без осознания. Мы, и песнотворцы древние, они ищут какого-то нового взгляда на предмет, новых слов, слов, которые бы открыли глубочайший смысл, и они другими словами называют Богородицу. А, радуйся, смотрение зиждителева и исполнение. Что такое смотрение? Тоже термин очень, очень важный и ответственный. Божие промысл или смотрение по-славянски – это то, что Бог заранее все устроил, предусмотрел, предусмотрение. Смотрение – то, чтобы людей спасти. Радуйся кого? Зиждителя, никого другого. Зиждитель – Бог. Бог – «Ктистис» по-гречески, «зиждитель всего мира». И вот это «радуйся» что? Вот этого «зиждителя», «творца всего мира», исполнение. Причем не на земле. Бог не избрал одну роковицу и сказал, ты будешь матерью Сына Божия и все прочее, и никаких разговоров. Хочешь, не хочешь, все. Нет. Она сказала, я раба Господня, она скажет потом, я раба Господня. И вот это событие действительно такое важное и такое замечательное, которое никак нельзя равнодушно, не велегласно славить и хвалить в этот день, введение во храм Пресвятой Богородицы. И другое песнопение тогда. Второе песнопение тоже поется, и сразу непонятно, а чем такое там поет? Пречистый храм Спасов. Кто это? Многоценный чертог и дева, священные сокровища славы Божьей. Это все те самые слова, не прямые, не открытые, что да, это Бога Троковицы, будущая Мария, Мария. Нет, другие слова ищутся, чтобы свежая мысль была. Пречистый храм Спасов. Кто это храм Спасов? Мы, люди, имеем внутри себя некое пространство как жилище, живущему у нас, когда мы православные верующие и добрые, честные люди, Святого Духа. А Богородица Святая, она не только лишь Духом Святым была исполнена, она вместила славу Господа нашего Иисуса Христа, Спаса нашего. И ее называют местотворцы разных времен и разных эпох. Пречистый храм Спасов. Вот он храм, вот он стоит. Это не строение, это что мы смотрим на это. Нет, нет, это Богородица. Пречистый храм Спасов. И дальше, смотрите, что сказано. Многоценный чертог, конечно. Там вокруг такое красивое многоценное. Чертог и дева. Как замечательно сказано. И храм, и чертог, и дева. Вот эти три. Замечательное слово, которое показывает нам, кто такой Богородица. И дальше. Священное сокровище славы Божией. Ибо она удостоилась быть Богородицей. носить в себе пречистого нашего Господа Иисуса Христа, священное сокровище славы Божией. Там, где Бог, там и Его слава. И у Господа Иисуса Христа всегда была неотъемлемая слава, только скрывал он ее от людей. И вот это существо, и храм, и чертог дева, и сокровище вводится, не сводится, вот сегодня вводится в Дом Господень. Благодать совводящей. Кончилась эпоха сурового, жесткого, странного и тяжелого для людей закона. Ты согрешил, ты должен умереть. Ты согрешил, вот тебя побить камнями. Она приводит уже не закон, по которому можно и должен наказывать людей, а благодать совладящая, прощение, любовь и милость Божия людям. Благодать совладящая. Какая благодать, которая в Духе Божественном, без Духа Божия ничего не делалось, ничего не творилось. И она уже была духоносная дева Траковица. Я же в Духе Божественном, которую воспевают ангели Божии. Воспевают ангели Божии. Кто она? Кто она? И дальше простой открытый текст. Уже без всяких образов, символов. Сия есть исцеление небесное, неземное исцеление. Что такое сели? Там, где пришли и стали жить. Сели на месте, получилось село, селище. И она кто есть? Она и есть селение небесное, конечно. Кто же вселился в нее? Господь Иисус Христос. Такая глубина мысли, такая сила изображения, вдохновения и желание возопить и прославить Пречистую Богородицу. Поэтому ни в коем случае нельзя механически пробормотать эти тропари кандар и вот почувствовать, что такое действие. А, да, душа, хорошо, приятно, да, празднично. А что празднично? Конкретно, посмотрите, какие глубина. Вникать нужно. Вникать и понимать. И как сама Пречистая Богородица делала, слагать все слова эти в сердце свое. Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия. Научи нас хоть немного поглубже понимать, осознавать эти великие и благодатные слова древних песнотворцев, которые нам дают почувствовать праздник, пережить его так же, как древние святые, преподобные отцы и святители. Помоги нам праздновать от всей души, и это будет очень важно. И мы днесь, то есть сегодня, не уйдем из храма, не получив благодатную силу от этих воспеваний и дивных, прекрасных церковных слов. Престай, Богородица, мы чтим Твое введение во храм и Твое замечательное это событие, которое больше всех радовались, как имя Анна, когда она в трехлетнем возрасте пришла, ее привели в храм Божий. Престай, Богородица, чтим, кланяемся и научи нас вникать в молитву, осознавать и от всей души славить Тебя. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, почетного настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря Святая Церковь совершает это торжество.